Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Слава Господу за то, что сейчас на улице и хорошая погода, и вроде обещают потепление, и есть возможность еще у нас насладиться некоторыми такими теплыми деньками до тех пор, пока наступит прохлада, дожди совсем польют, и зима настанет. И слава Господу за то, что мы можем вместе действительно собираться, пребывать в общении, поддерживать друг друга, ободрять друг друга. Так что давайте действительно будем молиться друг за друга для того, чтобы Господь нас укреплял, наставлял, вел своими путями. И для того, чтобы перейти к размышлению о Слове Божьем, о том, что оно говорит нам, чему хочет нас научить, давайте вместе с вами прочитаем один небольшой отрывок из книги Иова и поразмышляем перед молитвой о том, какое значение, возможно, все те страдания, через которые проходил Иов, какое это значение имело для его жизни и какое значение имеет это для нас. Давайте откроем 7 главу книги Иова и прочитаем 2 стиха, 17 и 18. Книга Иова, 7 глава, 17 и 18 стихи. «Что такое человек, что ты столь ценишь его и обращаешь на него внимание твое? Посещаешь его каждое утро, каждое мгновение испытываешь его». Вот такой, вроде бы, первый вопрос задал Иов Богу, когда ситуация, которую вы знаете, возникла в его жизни. Ведь в самом начале этой книги говорится о том, что Иов обладал как минимум 4 качествами характера, которые были важны для Господа, были важны для того мира, в котором он пребывал. И в наше время ведь действительно все те качества характера также важны, и мы ищем их в себе, ищем их в христианах. «Был этот человек непорочен, справедлив, богобоязненен и удалялся от зла». Эти 4 характеристики и Бог дает Иову дважды там, да, и лукавый с этим соглашается, и нам это записано. «Непорочен, справедлив, богобоязненен и удалялся от зла». И интересная вещь, то качество, та характеристика, на которую обращает внимание лукавый Бога, да, когда предстает перед Богом сатана, он вроде бы не говорит ничего ни об удалении от зла, не говорит ничего о непорочности, о справедливости. Он говорит, он богобоязненен, Иов, только потому, что ты его окружил заботой своей, все ему дал, у него все хорошо, поэтому он богобоязненный. А вот если ты все уберешь, то посмотри, что произойдет. И Господь, конечно же, позволяет лукавому сатане произвести свои опыты или испытания в жизни Иова. И в первый раз, и во второй раз идет нападка на богобоязненность. И очень часто нам трудно понять, а в чем же вообще проблема, наверное, Иова, и в чем, наверное, также проблема его друзей, которые сидели вместе с ним, посмотрите, 7 дней перед тем, как начали говорить какие-то слова, вроде бы сочувствовали, сопереживали, но в конце книги почему-то Господь говорит о том, что «я не хочу, чтобы они приносили жертву, ты за них жертву приноси, потому что слова их были не так верны, как твои слова». В чем же проблема? Ведь если мы посмотрим, они говорили в своих речах правильные вещи, но по большому счету со многими богословскими утверждениями, которые были там произнесены, нам трудно поспорить, потому что они правдивы, они истины. И в чем же тогда изменилась жизнь Иова после того, как он понял в 42 главе, там, да, в конце уже, что Господь, оказывается, царствует, и Господь ему все возвращает? Мне кажется, некий смысл большой достаточно содержится именно в тех словах, которые с удивлением, может быть, даже не только с удивлением, но и с неким непониманием задает Иову, вернее, Бог, Иов задает Богу. Вот этот самый интересный вопрос в 18 стихе. «Посещаешь его каждое утро, каждое мгновение испытываешь его». Иов спрашивает Бога, «Зачем ты каждый день со мною?» Зачем ты каждое мгновение хочешь быть рядом со мной? Вы посмотрите на те вопросы, которые задаются до 7 главы, 10 главе и далее, и далее, и далее. Иов не может понять, почему Бог постоянно пытается быть со мной, опекать меня как дитя. Зачем ему это нужно? Я знаю, что ты велик, я знаю, что ты там наверху есть, я знаю, что ты охраняешь меня, я знаю, что ты заботишься обо мне, я знаю, что ты управляешь судьбами людей, я знаю, что ты управляешь империями, я знаю, что ты все-все-все делаешь. Но я не понимаю, зачем ты хочешь посещать меня каждое мгновение и каждое мгновение испытывать меня? По большому счету, тот же самый вопрос задают Иову и Богу, вернее, Богу вообще они ничего не задают, задают Иову его друзья. Они говорят, что Бог велик, Бог значителен, но Бог где-то там, к сожалению, и для Иова, и для его друзей. Здесь нету вот этих вот сокровенных, к сожалению, и личных, ежедневных, ежемоментных, если так можно сказать, отношений с Господом. Иова и его друзей удивляет желание Бога быть с ними постоянно и каждый день. К сожалению, и в то время, и в наше время очень часто мы также подходим к взаимоотношениям с Господом. Вы знаете как, до царя далеко, до Бога высоко. Бог нас сотворил, Бог где-то там, ну, глобально чем-то управляет, но меня Он здесь сотворил для того, чтобы я как-то вот в своей жизни сам вроде бы принимал правильные решения, полагаясь на свой разум. Ну, что-то происходит, ну, ум имеем, сообразим, что делать дальше, да. Бога не надо беспокоить, у Него свои заботы. У него свои желания, у него там свои проблемы. Я как-то вот, ну, без Бога должен справиться, да? Очень часто мы почему-то пытаемся Богу доказать, что мы можем хорошо жить без Него. Ну, вроде бы знаем Его, но, Господь, не волнуйся, все будет в порядке, да? Зачем ты меня каждое утро, каждое мгновение испытываешь? Зачем ты приходишь ко мне? Мне непонятен этот вопрос. Я же сам могу справиться со многими вещами. Я могу быть непорочным, я могу быть справедливым, богобоязненным, удаляться от зла и так далее. Зачем ты, Господи, пытаешься слиться со мной? Зачем мне сливаться с тобой? Но я же должен показать, что я могу быть взрослым и все сам воспринимать и сам со всем справляться. И посмотрите, ведь богобоязненность – это хорошая вещь. Именно на богобоязненность давит лукавый, но с точки зрения даже христианства и с точки зрения отношения Бога с Иовом или Иова с Богом в самом начале книги Иова, эта богобоязненность часто играет с нами злую шутку. Потому что в нашей жизни очень часто богобоязненность – это результат не прославления Бога, а результат действительно некого эгоизма. О чем я хочу сказать? О том, что очень часто мы чего-то плохого не делаем, просто потому что боимся, что мне будет больно. И делаем иногда что-то хорошее просто потому, что понимаем, что если я не сделаю хорошего, то Господь меня может наказать. И, к сожалению, опять же, очень часто в жизни я являюсь центром вселенной для себя. Для меня важно, что я делаю или что не делаю, не потому что это Богу угодно, а потому что я боюсь либо получить за плохое, либо получить за то, что не сделал хорошее. Я являюсь центром, я являюсь тем самым эгоистом, который собой меряет всю свою жизнь и все, что он делает. А Господь говорит, я хочу, чтобы и Иов, и вы, дорогие мои братья и сестры христиане, научились тому, что мерить надо не собой всю свою жизнь и все свои поступки, или не поступки, скажем так, да, а Богом надо мерить всю свою жизнь. Не я должен быть в центре, а Господь. Я должен чего-то не делать, не потому что я за себя боюсь и мне больно будет, а потому что это Бога славы лишит, если я что-то греховное, плохое сделаю. А тем более лишит его славы, если еще люди другие это узнают и скажут, ну что ж вы такие христиане, какой же у вас Бог-то? И если я делаю что-то хорошее или доброе в глазах Божьих, это не потому, что я хочу получить что-то от него, или потому что я боюсь, что если я это не сделаю, то Господь меня опять же накажет. Я должен переходить от эгоцентричности к богоцентричности. Я делаю что-то хорошее, я делаю что-то богоугодное, потому что Бог получит славу за это. И тогда я уже действительно становлюсь христианином в полном понимании этого слова. Не я центр, не моя богобоязненность из-за того, что мне просто лично больно будет, а богобоязненность, связанная с тем, что я не себе боюсь причинить вред. Я Бога славы не хочу лишать. Бог становится центром моей жизни. И действительно, в конце вот этой книги Иов потихонечку начинает понимать, что действительно Бог хочет каждое мгновение не просто испытывать тебя, но Бог хочет каждое мгновение быть с тобой. Бог хочет, чтобы ты интересовался Его мнением по поводу всего того, что происходит в его жизни. Он хочет, чтобы не только о себе ты думал, но в первую очередь о нем. Он все, все от него, он центр нашей жизни. Друзья Иова, к сожалению, так этого и не поняли. Они действительно говорили правильные, богословские, обоснованные вещи. Бог велик, Бог знает, Бог наказывает грех, Бог со всем разберется и так далее. Но не было личных отношений с Богом. Там их не видно, они там не присутствуют. Бог где-то там, да, Он правитель, но у тебя нету с Ним никаких взаимоотношений. Ты полагаешься на себя. И в конце концов, они вообще Богу никакого вопроса не задали. Они просто все правильно цитировали, все правильно обосновывали, но ни одного вопроса по поводу того, что происходит в жизни Иова, они Богу вообще не задали. И поэтому Бог говорит, лучше ты за них жертву принеси. Потому что такое поведение, такое отношение мне крайне неугодно, говорит Господь. Очень часто мы тоже себя по жизни ведем, как Иов вначале, как друзья Иова. Ну зачем Богу вмешиваться в нашу жизнь? Я сам со всем справлюсь. Ну будет плохо, ну задумаюсь и справлюсь. Бог, я сам все могу. Спасибо, что ты создал меня, но разберемся потом. Я буду доказывать тебе, что я способен. Не надо управлять мельчайшими деталями в моей жизни. Это же вопрос, он постоянно звучит. Зачем каждый раз вмешиваться в мою жизнь? Я сам о деталях побеспокоюсь. Вот глобальное что-то будет, тогда я задам тебе, Господь, вопрос. А по мелочам, ну, не надо. Зачем Бога отрывать? У него там свои проблемы. Я разберусь. И очень часто поэтому Господу приходится проводить нас через многие испытания, через многие тесты, давать нам задания для того, чтобы мы научились ежедневно, ежеминутно, ежесекундно обращаться к Нему. Не то, что когда принятие каждого решения, там каждую секунду мы должны на колени, образно говоря, падать, там в метро, образно говоря, да, и так далее. Нет, но хотя бы в голове-то своей каждый человек может непрестанно молиться, о чем говорится в Новом Завете, непрестанно понимать о том, что мои мысли должны соответствовать Божьим мыслям. Ведь та же самая вещь происходит с родителями и детьми. Ведь поначалу действительно родителю приходится, ну, как-то больше контролировать ребенка, потому что ты понимаешь, что если он в 2-3 года ползает, он начнет пальцы вставлять в розетки, там, я не знаю, ножиком орудовать и так далее, он себе вред причинит. Поэтому родитель поначалу все-таки больше ограничивает в чем-то своего ребенка, к чему-то направляет, чему-то учит и так далее. Но с возрастом в чем наибольшая, наверное, радость у родителей? В том, когда дети начинают сами принимать правильные решения, угодные родителям. И когда родители видят, что дети принимают правильные, угодные им решения, я не говорю правильные решения у родителей, нет, неважно, да, по крайней мере, родители все больше и больше дают свободы, скажем так, своим детям в принятии их самостоятельных решений. Но свобода не в том, что они такие самостоятельные и независимые становятся, а свобода в том, что родитель видит, что решения ребенка угодны мне, они разумны, они мудрые, они такие же, которые я сам бы принял на их месте. И тогда действительно ты потихонечку начинаешь отпускать. Почти то же самое происходит в нашей жизни, в наших отношениях с Господом. Поначалу, когда мы к Нему приходим, мы мало чего знаем, у нас есть первая любовь, но опять же мы готовы и пальцы в розетки сувать, и там ножиком каким-нибудь острым махать, и так далее. И Господь поначалу действительно начинает тебя учить, направлять, как-то громко, скажем так, с тобой говорить, чтобы ты слышал. Но со временем, когда Господь видит, что ты учишься, что ты принимаешь угодные Ему решения, Он не просто отпускает тебя, Он тебе дает возможность применять что-то, чему ты научился в больших областях служения. Господь с радостью благословит нас и даст нам более широкое какое-то служение, если кто-то его ищет, если ты в малом был верен. Если Господь видит, что ты постоянно ищешь Его лица, если Господь видит, что твои мысли становятся Его мыслями, твои дела становятся Его делами, Он с радостью будет благословлять тебя во многих других областях. Иов это понял к 42 главе. И поэтому сказал, что я раньше только слышал тебя, Господи, ну или слышал о тебе, я знал, что ты там, что ты велик, что я, да, жертву приношу за своих детей, ну потому что боюсь, что вдруг что-то с ними случится, да, и так далее и тому подобное. Ты там, но теперь я вижу тебя, Господи. Он говорит, я увидел тебя. Я не просто знаю о тебе, но ты становишься моим личным другом, моим личным наставником, тем, с которым я готов по жизни идти и постоянно обращаться к тебе с вопросами. Иов сам соглашается со своим вопросом или дает сам правильный ответ на свой вопрос. Зачем ты каждое мгновение испытываешь меня? Затем, что Господь хочет с нами быть всегда. Он хочет, чтобы мы с Ним были, в Нем были, и Он хочет также пребывать в нас. Ведь это же как раз те вещи, о которых мы с вами говорим в Новом Завете и в христианстве. Иисус Христос обращается к Своим ученикам в Евангелии от Иоанна и говорит те же самые вещи или с тем же самым смыслом, которые говорил Бог Иову. «Я есть лоза истинная виноградная, Отец мой виноградарь. Прибудьте во мне», 4 стих, «прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Прибудьте во мне. Кто не прибудет во мне», 6 стих, «извергнется вон», и так далее, и так далее. 7 стих, «если прибудете во мне, и слова мои вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, будет вам». Бог постоянно желает иметь общение и внутреннее проникновение друг друга с человеком. Мы говорим, что Дух в нас, Христос в нас, упование славы, но также говорит, и вы во мне прибудьте, слейтесь со мною. Сделайте так, чтобы ваши мысли были моими мыслями, ваши дела стали моими делами. Ваш характер ничем не отличался от моего характера. Проникайте, наполняйтесь. Не задавайте вопросы, почему ты хочешь быть постоянно со мной. Понимаете, что если Бог не постоянно со мной, то я еще не преобразился в образ Божий. Когда Бог во мне и когда я в нем, вот тогда я достиг того, о чем говорит Евангелие. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. И дальше там сказано о том, что цель Бога, кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Его. Подобие Христу в нас возникает тогда, когда мы сливаемся вместе с Ним. В делах, в словах, в характере. Иов этому научился. Друзья его так, наверное, до конца и не поняли, в чем же проблема. Очень часто мы тоже не понимаем, в чем проблема моя. А Бог говорит, не надо мне доказывать то, что вы без меня сможете прожить, полагаясь на себя. Я хочу доказать вам, что вы можете прожить, но только вместе со мной, ничем не отличаясь от меня. Это моя цель. Задавайте мне вопросы, не бойтесь. Каждый день, каждое мгновение интересуйтесь моим мнением. Я хочу действительно каждое мгновение пребывать с нами, с вами. Давайте все к этому будем стремиться. Учиться тому, как полагаться на Господа, не только по глобальным вопросам, но учиться тому, как полагаться на Господа каждое мгновение своей жизни.